Я руки протянул, когда заметил, что тянутся они. И еще. Когда я был ребенком и ничего не знал толково, заблудшие глаза я к небу обращал, как будто у него есть уши внимать моим мольбам. Кто мне помог с титанами бороться? Кто спас меня от рабства? Не все ли само ты совершила, святое пламенное сердце? Не пламенело ли пламенно и смело, обманута признательностью ты к тому, что в небе спит? Это Прометей молодого Гёте. Именно так построена и задумана первая часть Фауста. Таков профауст. Там нет пролога на небесах. Что значит перевести Евангелие «в начале было дело»? Это значит поставить деяние раньше того, кто это деяние совершил. И все остальные варианты. Сила, мысль, слово. Это все принадлежности того, кто совершил. А деяние – это уже совершенное. И оно стоит в самом начале. В профаусте и в фаусте молодого гения. Также можно было бы переформулировать. Наша ипостасность человеческая, природная, существует потому, что она нужна Богу, который еще не родился. Он даже не спит в небе, а рождается из бытия. А бытие создано небытием, у которого внутри ипостасно, в соответствии с природой небытия, отрицающего. Рождается и шевелится бытие. Применив к себе свой принцип, небытие становится бытием. Отчасти таково и апофатическое богословие. Оно утверждает, что Бог вне бытия, потому что Он его Творец. С сначала был Он и был в небытии, и, быть может, был сам небытием. И Он, обратив на самого себя свой принцип, освободился от себя самого и стал бытием или сотворил бытие. Апофатическое богословие, возможно, должно отрицать, что и после того, как бытие было сотворено, Бог остается за пределами бытия, как его Творец. Это все возможные, почти архетипические начала, которые никогда по-настоящему не отменят друг друга. Они отменяют друг друга только в сознании верующего, когда его вера крепка. Но вот вера в ипостасность возвращает нас к мысли, что ипостасность нужна Богу, потому что в нас. Она нужна Богу, потому что ею Он творит самого себя. Ею, нашей ипостасностью. Он определяет и рождает свое сознание. И наше сознание есть его попытка себя осознать. Ну, мы уже говорили себе, он Бог есть, но он еще не родился. Вот как это верование соотносится с другими вариантами веры? А если Бог сотворил бытие и был прежде него? И был прежде и небытия. Нужна ему ипостасность сотворенного. Зачем она ему, если он сам ипостась себя самого? И его творение и есть применение и проявление ипостасные возможности. Если это действительно так, то получается, что всем творением, которое отражает в себе, в своей сущности, ипостасность Бога, совершается его присуществление. – или параллельное бресуществление. Он продолжает существовать вне бытийно, но в бытии он пресуществляется ипостасностью природы и человека. Создание его. Так вот это пресуществление нужно для того, чтобы в итоге Бог возвратился к себе самому. Не только в своем внебытийном существовании, но и в бытийном проявлении, где он как бы вновь рождает себя, и таким образом себя осознает. Получается некий аналог абсолютной идеи Гегеля. Что-то в этом роде. Что-то подобное основа религиозная, философская и художественная основа Махабхараты, где герои Пандавы в итоге оказываются богами, какими они были изначально. И вот пройдя все этапы пресуществления, став людьми, героями, они в итоге возвращаются к себе самим. Царство богов. Этот сюжет и в самом деле напоминает сюжет гегелевской философии. Но там вместо Бога абсолютная идея. И получается, что с точки зрения ипостасной веры, нечто подобное происходит и со всеми мировыми религиями. Но, опять же, с точки зрения того, кто верует в ипостасность, как движущее начало, начало творящее. Кто-то может полагать, что оно и есть божество. А кто-то может вполне логично утверждать, что оно есть проявление божества. Хаос и бытность довременно из бездны вечности воззвал, а вечность прежде век рожденно в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Это строфа из «Оды Державина Бог», которую я бесчисленное число раз произносил, истолковывал. не только в лекциях о Державине, вообще во всех случаях, когда надо было обратиться к первоначалу. Но дело в том, что Гёте в начале 800-х годов, ну, где-то в 800-е годы, можно уточнить, создал пролог на небесах. И начал он его не только гимном Богу, который произносят архангелы, мир прекрасен, как первый день творения. Безмерна слава Божьих дел. Не только гимн этому творческому началу, но гимны самому Творцу, который появляется как персонаж. В шутку, не в шутку, как поэтическая условность, разыгрывая с оглядкой на книгу Иова с Мефистофелем, противоречащим душу Фауста, душу и судьбу его. Но он является как некий персонаж и тем самым поправляет Гёте своего Прометея и свой отрывок «Природа», где нет ни слова о Боге, а Богом оказывается сама природа. Позднее Гёте именно, видимо, с этой точки зрения высказывался насчет того, что он не был автором этого отрывка, но что отрывок этот передает его мысли в то время, когда он был создан, в начале 80-х годов 18-го столетия. Ему нужно было поправить себя самого именно внесением Бога в трагедию «Фауст». И таким образом была внесена поправка и в перевод Евангелие от Иоанна, который делает в одной из начальных сцен первой части «Фауста» герой трагедии, когда он пытается перевести Евангелие и от формулировки «в начале было слово» приходит к окончательной для себя в то время формулировке «в начале было дело». Здесь тоже нет мысли о Боге, хотя в той же сцене когда приведенный в кабинет пудель оказывается Мефистофелем, перед тем, как он развоплощается и становится чертом Фауста, Фауст заклинает его, в том числе и триипостасным богом. И именно это заклятие заставляет Мефистофеля развоплотиться из пудии. И в какой-то мере, хотя и по своему желанию, подчиниться воле героя трагедии. Так что идея персонального и триипостасного бога существует. Существует не только в этой сцене, но и в самой первой сцене, где попытка уйти из жизни, выпить чашу с ядом, прерывается хором воскресения, хором ангелов. Как там? Вот. До основы мир преображается силой святого слова его. Сна гробового, сердце любого, с мира всего. Воскресение есть ипостасное воскресение Христа. Так что нельзя сказать, что это идея, этот мотив, этот персонаж отсутствует уже в первой части Фауста. Там идет некое борение этих двух вариантов религиозно-философского. Макро и микрокосмоса. Кстати, образ духа Земли в первой части и созерцание земной сущности бытия и макрокосмической сути, где все так слажено, и все так гармонично и так непостижимо, и все ставит человеческое сознание в положение зрителя, но не участника, настолько оно грандиозно и неохватно. Там, в этих попытках заклинать макрокосмос и микрокосмос, тоже вроде бы Бог отсутствует. Видимо, это борение между персональным представлением о Боге и природным первоначалом для Гёте было и существенно, и несущественно. Еще немного, и он мог бы сказать, что эти два верования ипостасны по отношению друг к другу. Непостижимость этого вопроса, непостижимость борения этих двух верований свидетельствует о том, что это противопоставление, это противостояние несущественно для человека. Оно лишь свидетельствует о непостижимости или временной непостижимости первоначала бытия и небытия. Да, мы пока не можем логически свести одно с другим. Здесь возможно только ипостасное соотношение. Которое не только по-гегелевски, чисто логически связывает противоположности, но и сверхлогически, именно ипостасно утверждает их связь. И таким образом опять, и совершенно вроде бы неожиданно, мы возвращаемся к этой идее ипостасности как универсальной тайны. Как того, что возносит к себе человеческое сознание, но при этом неплохо бы вспомнить, что все-таки окончательный мистический хор трагедии где говорится о той сфере воплощения всей истины, там гениально внесена тема, идея, образность вечной женственности. Да, вечной женственности. Так как соотносится вечная женственность и ипостасность? Нет ли между ними той ипостасной связи, которую мы уже обговаривали в этих медитациях, беседах по утрам? Здесь есть несовпадение. Все-таки нельзя не чувствовать разницу. Но нельзя и запретить себе почувствовать сродство. Вечная женственность оказывается особым проявлением неохватного, необъятного и непостижимого таинства ипостасности. Не побоюсь сказать, одним из его проявлений. Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней. Вечная женственность – любовь, творящая жизнь. Это человеческое, но именно оно возносит к той сфере, где заповеданность истины всей. А эта заповеданность всей истины – это и есть заповеданность ипостасности.